жизнь после смерти, где мы оказываемся после смерти. Каждого ждет смерть, никто ее никогда не мог избежать и не избежит. Поэтому, естественно, каждого разумного человека должно интересовать, а что это за смерть, и есть ли там что после или нет. А если есть, то что? Пока, к сожалению, до школ, до вузов основа сокровенного учения, которое нам регулярно давали высшие силы, не дошли. Основа сокровенного учения о человеке, о космосе, о планете, об эволюции. Ничего этого ни в школах, ни в вузах не изучается. К великому стыду этого самого человечества. То, естественно, народ в меру своего понимания потустороннего занимается самообразованием. Кто как может, кто во что горазд. Конечно же, распространение знаний вообще и даже знания сокровенных законов жизни, неоценимую помощь могли бы оказать нам средства массовой информации, способные в наше время мгновенно проникать в самые удаленные уголки планеты. Но это с одной стороны. А с другой стороны, таким же образом, способны мгновенно широко распространяться и проникать в сознание миллионов не только знания, но и всевозможные заблуждения, суеверия и глубочайшее невежество.
Велика ли доза полезной информации для ума и сердца человека в наши темные времена?
Когда, к примеру, футболу или какому-нибудь мордобою отдаются многие, скажем, воскресные, там, субботние телевизионные часы, а спортивные соревнования стоят в одном ряду с политикой и считаются якобы настолько важнейшими событиями в жизни человечества, что этим самым спортивным информациям в ежедневных сводках теле и радио новостей выделяется довольно много времени. Но в то же время информациям о достижениях культурной жизни времени выделяется совсем мало. А чему-либо научному мы едва ли найдем научных передач серьезных. А это как раз очень важно. Периодическая печать конца 20 века предпочитает заглядывать в замочную скважину, чтобы получше рассмотреть эстрадных звезд и политиков. Там, во что они одеваются, как переодеваются, с кем спят, долго спят, каким образом спят. Поэтому на остальное, этой самой печати, этим самым СМИ, времени уже не хватает. В ворохе всяких сведений о невидимом мире, о психических проявлениях, которых в последнее время тоже мы стали наблюдать, этот ворох всяческих сведений, много ложной информации, много путаницы, нелепиц, а порой просто глупости. Это результат того, что материалы пишутся людьми, несведущими в этих вопросах. Очевидно, считается, что нет ничего более легкого, чем какие-то там оккультные знания. Тогда на самом деле все наоборот. Очевидно, авторы таких сенсаций уверены, что нет никакого греха в том, что раз какая-то клубничка попалась на глаза, то ее тут же должен съесть всякий всеядный читатель или телезритель. Иной журналист, не имеющий представления о предмете, о котором пишет, становится жертвой шарлатанов, жаждущих известности, идущих на сознательную ложь, либо жертвой медиумов, контактеров, которых не всегда надо обвинять, конечно, в умышленной лжи. Иногда они сами верят в то, что видят в тонком мире нашей планеты. И только первоисточники покажут, что не следует всерьез принимать ту галиматью, которую выдают медиумы, контактеры разного толка. Благодаря их особой природе их организма, эти несчастные люди нередко сами оказываются вовлеченными в сети лжи, насмешек, издевательств, которые плетут для них низкие обитатели потустороннего мира, нагло и жестоко эксплуатирующие медиумов, контактеров и вообще чувствительных людей. В конце темного века медиумов особенно много. Контактируя с сущностями низшей астральной сферы нашей планеты, они выдают полученную от них информацию, и притом стараются выдать ее публично, не просто так носить про себя. Вот такую информацию преступно распространять, да еще через массовую печать. и через другие средства массовой информации, помни, что печатное слово, тем более телевидение, радио, имеет огромное влияние на сознание слушателей. В конце цикла, кроме увеличения числа медиумов, увеличивается число так называемых низших психиков, людей, развивших низшие психические способности. На всевозможных курсах по развитию психических способностей, в кружках по практическому псевдооккультизму, лжеоккультизму. Потом эти самые психики, как и медиумы, зачастую становятся добычей астральных одержателей из тонкого мира и начинают на кухне, на базаре, в газетах, по телевидению рассказывать людям всевозможные оккультные глупости, умножающие невежество и без того темного в этих вопросах человечества. Никогда ни одна светлая весть, тем более озарение свыше, говорят великие учителя, никогда не приходили из тонкого мира, из астрального мира тем более из низших слоев тонкого мира. Ни одно полезное знание никогда не придет из персонификатора, из астрала. Кто такой персонификатор? Это тот, кто изображает из себя учителя, тем более космического. Вот великим святым нередко являлись такие персонификаторы, изображающие из себя Христа, Божью Матерь. Сейчас оттуда эти отбросы являются, изображая из себя Блаватскую, Рерихов, Божью Матерь и кого угодно, пророка Моисея и так далее. Человек не может удержать свои мысли, как говорят, в кармане. Распространяемое невежество – это пространственная зараза, то есть отравляется вокруг все – психическая атмосфера, воздух. Ответственность многократно возрастает, если личное невежественное мышление человека отражается в средствах массовой информации, имеющих колоссальное распространение, колоссальное воздействие на умы миллионов, должны или не должны нести ответственность за загрязнение пространства вот те редакции, которые в конце, скажем, там журнала или газеты, делают такую приписочку. Редакция, мол, ответственности не несет за то, что там написано. Ответ космических учителей на этот счет краткий. Ответственный человек за мысли свои не только перед собой, но и перед всей планетой. Так что каждый редактор, каждый журналист, знает он космические законы, не знает, он несет ответственность. Незнание законов, как говорят наши юристы, не освобождает что? От ответственности. В одном из номеров российского молодежного журнала, ну был такой журнал, он и сейчас вроде бы есть, «Ровесник», была опубликована статья одного корреспондента. Она называлась «Кого встретили американцы на Луне?». Статья вроде бы всерьез начиналась. Приводили слова известного американского астронавта с космического корабля «Аполлон-12». Это Нейл Армстронг. Он, кстати, первый ступил на лунную поверхность, который вроде бы потом рассказал, что он увидел на Луне. Конечно, каждому интересно знать, что же встретили американцы там на Луне. Допустим, что они действительно там что-то встретили. Оказывается, американцы увидели там другой, неизвестного происхождения космический корабль, громаднейших размеров, несколько километров длиной. Он стоял на противоположном краю кратера лунного вулкана. Если это и в самом деле рассказал такой серьезный человек, как астронавт Армстронг, то у нас нет оснований не верить ему. У астронавтов, космонавтов, без сомнения, припасено немало такого, что могло бы поразить воображение не только обывателя, но и до самого основания потрясти всю узкоматериалистическую науку Запада. Но космонавтам рассказать это пока не удается. Некому. Другое дело, чей это был космический корабль, откуда, с какой планеты, может быть, с другой, а может быть, не с другой. Но даже если американский астронавт ничего подобного и не говорил, то все же такое вполне может быть. Космос очень плотно населен. Несмотря на такую заявку, что увидели американцы на Луне, статья этого корреспондента оказалась совсем не об НЛО, не о космических кораблях. И потом совершенно непонятно, Зачем вот этому корреспонденту понадобилось приводить слова Нейла Армстронга? Над этой статьей стоит еще более странная рубрика «Жизнь после смерти и другие планеты. Есть ли здесь связь?» Вот так назвал эту рубрику редактор. Человек, хотя бы немного знакомый с древними сокровенными знаниями, прочтя такую рубрику, недоуменно пожмет плечами. Причем же здесь жизнь после смерти, да еще и другие планеты? Но автор мучительно пытается найти ответ на им же самим поставленный вопрос. Он пытается доказать, что связь все-таки есть между нашей смертью и другими планетами. На основании собранных по медиумистическим и контактерским сусекам несусветных глупостей, автор высказывает следующее предположение. Возможно, когда-нибудь подтвердится гипотеза о том, что известная по античной мифологии страна теней, где обитают якобы души умерших, действительно расположилась на вращающихся вокруг Солнца планетах, на их спутниках, которые только внешне нам кажутся необитаемыми, так пишет этот корреспондент. Просто облик населяющих эти планеты, там духи какие-то или существа, облик населяющих существ не подвластен пока нашим телескопам и телекамерам. Вот уж поистине лучше ничего не знать о потустороннем, чем узнавать такое. Попробуем все-таки понять, что старается донести до читателя автор, и понять так же, как и то, что он написал. Все то, что он написал, как это смотрится в свете сокровенных знаний. Похоже, что этот корреспондент пытался связать то, что увидели луны американские космонавты, с темой статьи, где даются хотя бы нескладные фрагменты, но все же тяготеющие к одному и тому же мучительно пульсирующему центру. А вопрос такой, где же все-таки обитает душа умерших на Земле людей? Кто и каким образом их туда переправляет? Не инопланетяне ли переправляют? Ведь не зря же так много говорят и пишут сейчас об НЛО. Может быть, все же кроме всего прочего, правда, пока ничего не известно об этом, в задачу НЛО как раз и входит переправка наших душ на другие планеты? Такой вопрос задает корреспондент. А почему бы и нет? Сам отвечает этот самый корреспондент. Он, похоже, убежден, что в нашей Солнечной системе только на одной Земле есть место разумному существу. Автор всей газетной утки, похоже, верит, что не только Земля, но и остальные планеты, и даже их спутники, оказывается, это уже собственность Земля. Но вот сейчас, допустим, вся поверхность Луны распродана уже. Так что прилететь туда вам будет некуда. $800 за квадратный метр. Но один американец распродал. Он выяснил, что никто пока не наложил свою руку на планету, на Луну, и распродал. Сейчас кто-нибудь захватит и распродаст поверхность Марса. Так вот, этот корреспондент считает так, что вот пожили мы немного на Земле, после смерти мы полетим еще куда-то. Все вокруг мое, оказывается. Рассказав вначале о том, что встретили американцы на Луне, а затем начав развивать мысль, где же души землян продолжают жить после земной жизни, автор статьи стремится, чтобы читатель догадался, мол, вот тот самый инопланетный корабль огромный, который увидели американцы, и есть, мол, тот самый совковый транспорт. То есть такой небесный паромщик, который по определенному графику гоняет от Земли, от земной орбиты на другие планеты и обратно. Луна, мол, очевидно, это нечто вроде накопителя душ. Не будешь жрать какого-то там десятка или даже тысячи душ, без конца гонять транспорт по космическим трассам. И, мол, именно поэтому-то то, что увидели американцы на Луне, было таким большим, пугающе огромным. Если бы автор не собирался привязывать то, что увидено американцами на Луне, к теме места пребывания наших душ после смерти, то спрашивается, зачем ему вообще нужно было рассказывать об этом странном НЛО. В своих рассуждениях этот газетчик опирается на античную мифологию, на древние мифы, но все формы передачи сокровенного знания о невидимом мире выстроены древними философами, отнюдь не на каких-то гипотезах, а на незыблемой шкале математически точного знания, добытого поколениями великих посвященных, адептов. Это все тщательно выверено во множестве тысячелетий. Ну, то самое выверенное, где мы с вами находимся после смерти, что делаем, сколько времени находимся. Все это давно известно. И высасывать из грязного пальца газетчику вот эти вещи совсем не надо было. В те древние допотопные времена, когда создавались вот те мифы, которые дошли до нашего времени, великие космические учителя и наставники человечества знали, когда они создавали легенды и мифы, знали, что создают. Увлекательность и образность во все времена была лучшей формой передачи сокровенных знаний. К тому же такая форма способствует развитию воображения, то есть творческой силы мысли. Вот попробуем, например, мы с вами объяснить трехлетнему малышу хотя бы то, что мы уже успели с вами узнать. Вот, допустим, мы узнали что-то о мысли, о магнетизме мысли, о стремлении каждой мысли к материализации. Как мы это малышу передадим? Скорее всего, мы приступим к созданию какой-нибудь образной аналогии, доступной для понимания малышом. Мы увидим, что наша попытка будет напоминать нечто похожее на создание маленькой притчи или маленькой сказочки. А по поводу точности знаний, зашифрованных в древних мифах, можно найти довольно простой пример, если, конечно, отыщется у нас хотя бы немножко воображения. Вот представим себе, что мы на пару часов из 20 века переместились в прошлое вместе со своим 5-летним или даже 3-летним ребенком, или с маленьким братиком или сестренкой. Не будем уходить слишком далеко назад, переместимся, например, в 18 век, ну вот из сегодняшнего времени туда. Конечно, никто не должен знать, там, в 18 веке, что мы с вами из 20 века. Под каким-нибудь предлогом соберем взрослых, желательно, конечно, образованных людей, и попросим их послушать сказки. Подберем сказки таким образом, чтобы наш ребенок их еще не знал. Допустим, о ковре-самолете будем рассказывать тамошним взрослым, о гуслях-самогудах, о сапогах-скороходах, о яблочке, которое бегает по блюдечку и показывает нам разные страны и предсказывает там что-то. Прочтем эти сказки всем присутствующим взрослым, в том числе и нашему малышу, а потом зададим вопрос, о чем же эти сказочки-то? Ну, взрослый, как правило, ответит, что это давно известные, слегка обработанные, красивые восточные фантазии для детей. А для взрослых они уже давно им не нужны, так как это совершенно нереальные вещи. А жизнь взрослых людей требует реального подхода. И только ребенок, которого мы взяли с 20 века, который еще читать-то не научился, сможет совершенно уверенно всем сказать, что это, товарищи, не сказки. Он расскажет присутствующим взрослым в 18 веке о конкретных реальных вещах, о самолетах, о вертолетах, он сможет даже их нарисовать. Он расскажет о магнитофоне, о музыкальном центре, о телевизоре, о велосипеде, мотоцикле, об автомобиле, паровозе и так далее. Ребенок будет говорить так уверенно, не потому, что он любитель пофантазировать, не потому, что он предполагает, а потому, что он точно знает, о чем говорит. Он же сам видел ковер-самолет, то есть настоящий самолет. А может быть, даже летал на нем? Он каждый день там у себя дома в 20 веке мог видеть разные страны по телевизору. Дома у него и гуси, и самогуды есть, которые называются магнитофоном или музыкальным центром. А у старшего брата его, например, есть гоночные сапоги, мотоцикл, допустим, сапоги-скороходы. И бегает он на них на мотогонках со скоростью 200 км в час. А у родителей сапоги-скороходы называются автомобилем. Великим пророком мог бы быть этот самый обычный ребенок 20 века, переместившийся во времени всего назад на каких-то 2 века от начала космической эры. Если бы записали то, что он рассказал, и его назвали бы, естественно, боговдохновенным ясновидцем, ибо скоро все, что он сказал и нарисовал, станет для человечества реальностью. И о нем бы оттуда, в наш 20 век, дошли бы такие сведения, что вот был такой боговдохновенный ясновидец, который в 18 веке рассказал обо всем том, что сегодня мы имеем. Никто из самых продвинутых людей не может похвалиться, что он освоил во всей полноте сокровенную науку космических учителей, философии их, философии наших старших братьев света, строителей нашей Солнечной системы. Наверное, не найдется даже такого, кто с уверенностью мог бы сказать, что он освоил хотя бы один закон космический, ибо все в сокровенном учении связано, все неисчерпаемо, все уходит в беспредельность. Но без систематических знаний о сокровенной природе вещей мы не имеем права творить из древних мифов, из древних аллегорий, символов, то, что нам вздумается, как вот делает этот самый невежественный газетчик. Хочется знать, что же с нами будет после смерти все-таки. Но, к сожалению, большинство людей не желает этого знать. А раз не желает, значит, знаний и не будет даваться. Мы не желаем знать о том, что по этому поводу уже давным-давно известно человечеству. Какому человечеству? Да небольшому совсем количеству, единицам среди людей. Это давным-давно дано земному человечеству высшими силами, силами света. Выдано и в минувших тысячелетиях, и в последние два века это давалось. Ничего не знать все же лучше, чем забивать голову ложными представлениями, рождающимися от невежества. Если невежество распространяется с помощью таких могучих средств, как печать, телевидение, радио, а в конце 20 века чрезвычайно быстро уже стало владевать миром компьютерный интернет, грозящий со временем поглотить все средства массовой информации. Так вот, то самое корыстолюбивое невежество, если дать ему волю, может заразить сознание многих миллионов, а может быть и всех 6 миллиардов. Но вернемся к вопросу, который прозвучал в названии нашей лекции. «Жизнь после смерти и другие планеты. Есть ли между ними связь?» В том ключе, в котором рассматривается этот вопрос, на него существует лишь один ответ. Если с нашей планеты не случится глобального катаклизма, подобно такому, какой случился с планетой Фаэтон, и от которой сейчас остались только одни обломки, его называют астрономы астероидный пояс, он вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Астероидный пояс. Если вы в прошлом учили астрономию, то знаете об этом. Так вот, та планета взорвалась. А планета взрывается только по одному единственному случаю. Когда обитатели на ней так себя будут вести, что планета, в конце концов, взрывается. Так вот, если такого взрыва не будет нашей Земли, то никакой связи с другими планетами после смерти у земного человека, человека, еще не закончившего свою эволюцию на этой планете, никакой связи с другими планетами быть не может. Но все люди, закончившие земную эволюцию, продолжат свое развитие на новой, более совершенной планете, закончившей эволюцию. Эта планета пока еще не создана. Дорога к совершенству очень длинная. Попробуем сначала хотя бы один день не думать о дурном, каком-либо эгоистическом, и избавиться хотя бы от какой-либо одной дурной привычки. Едва ли нам это сразу удастся. Но полеты к другим планетам вовсе не запрещены для землян. В физических межпланетных кораблях можно лететь, а можно летать вообще без всяких кораблей, от планеты к планете. В далеком будущем некоторые из наиболее духовно развившихся землян смогут, как это делают сейчас только высокоразвитые космические учителя и их ближайшие ученики, будут посещать другие планеты без всяких кораблей в своем огненном теле. Сейчас у землян развито хорошо только астральное, тонкое тело, физическое тело развито. А вот ментальное тело развито плохо. Большинство людей только могут думать, а мыслить не могут. Не путайте думание с мышлением. Это разные вещи совершенно. А огненное тело, которое еще более тонкое, чем ментальное тело наше, оно вообще у нас в зачатке только, в эмбриональном состоянии. Так вот, когда наше огненное тело будет развито, тогда мы сможем путешествовать от одной планеты к другой, без всяких этих жутких примитивных ракет, без всяких этих кораблей, в своем огненном теле. Ментальное тело земного человека находится пока на очень низком уровне развития. На таком уровне связь с иными мирами невозможна. Связь может быть только с нашим, тонким миром нашей планеты, и с его низшими сферами. Вот там все, что угодно можно найти. И другие планеты там есть, и другие галактики, и все, что человек выдумает, там все есть. Но это не будет иметь ни малейшего отношения к вращающимся вокруг Солнца планетам, кроме ауры нашей собственной Земли. А чтобы разобраться вам в этом вопросе, вот здесь вот висит где-то таблица вибраций, таблица вибраций. Вот внимательно посмотрите, а после лекции, если будет интересно, я вам расскажу, что означает эта таблица. Большинство обитателей Земли, к великому сожалению, не имеет ни малейшего представления о сокровенном строении космоса, Земли и человеческого организма. Большинство людей не имеет ни малейшего представления о том, что именно от человека продолжает существовать в невидимом мире после так называемой физической смерти. Большинство людей, к сожалению, не знает, какова форма этого существования. А это бы надо знать всем. Отсюда и дикие фантазии о том, что якобы умершие земляне продолжают свое посмертное существование где-то там, за пределами своей планеты. Только тот может выдвигать подобные, мягко говоря, беспочвенные гипотезы, кто вообще не имеет ни малейшего представления о том, что такое человеческая жизнь на этой земле, каков ее смысл, и что такое посмертное существование человека, и какой в нем смысл, в посмертном существовании. Давайте немножко поразмышляем. Вот мы питаемся с вами водой, там, хлебом, фруктами, овощами и прочим. Кто-то рядом с вами или сосед, скажем, ест мясо, а мы, допустим, вегетарианцы, не едим мясо, то в наших организмах, ну, в организме имеется в виду вегетарианцы, животной энергетики в его ауре будет меньше. Но у нас есть не только физическое тело, есть еще астральное тело. Но вот его хлебом и мясом не накормишь. Зато наше астральное тело, наше тонкое тело питается более тонкой энергетикой. Она нам известна, она проявляет себя в разных страстях, в виде разных низших желаний. Вот этим питается наше астральное тело. Именно наши эмоции, желания, переживания формируют, растят, утончают или наоборот огрубляют наши астральные тела. У каждого есть свое тонкое тело. И все, что в этом тонком теле творится, это относится именно к конкретному человеку. Скажем, у человека ментальное тело, его растят и утончают не какие-то чужие мысли, не мысли там соседа, друга там или жены, а его собственные. Вот такая же картина наблюдается у любой планеты. Их невидимые материальные сферы, в данном случае сфера тонкого мира, слагаются, развиваются, утончаются или, наоборот, огрубляются благодаря ощущениям, чувствованиям, желаниям всех живущих там существ. Вот наша ментальная сфера нашей планеты, или как назвал ее ученый российский Владимир Вернадский, ноосфера нашей Земли создается, слагается продуктами мышления человечества нашей Земли, а не человечеством, скажем, Марса, Венеры или Юпитера. На этих планетах население тех планет формирует свои собственные невидимые сферы. Ну, скажем, сейчас Марс находится в состоянии обскурации. На его физической поверхности жизни никакой нет, она там не нужна. Все население находится в тонком мире. На Венере, там тоже на физической поверхности жизни нет. Это пройденный этап для них. Зато жизнь бурно кипит в тонких и огненных сферах Венеры. Точно так и на Юпитере. У каждой планеты свой уровень развития, развития сознания обитателей. Вот своим физическим телом я могу касаться других, скажем, вещей или других физических тел, физических тел других людей. Своим, скажем, тонким телом, телом чувств, эмоций, а также телом ментальным, то есть своими мыслями, я могу тоже влиять как-то на других людей. Так и планета Земля. Через пространство, ментальным своим именно телом, может касаться других планет. Но тонкими телами касаться не может. Вот психически мы не можем касаться других планет. Потому что психическое или тонкое тело нашей планеты, оно не настолько сильно простирается, чтобы касаться других планет. Ментальное простирается дальше. И ментальными телами планеты наши друг друга касаются. Поэтому мы очень ответственны с вами за свое мышление. А вот огненные миры всех планет нашей Солнечной системы, в том числе и Солнца, едины, как едины люди, скажем, в духе, как един и неразрываем был хитон Христа. Умирая на Земле, человек никуда от Земли не отрывается, никуда не улетает, ни на какую перевалочную базу там на Луне или куда-то еще он не поступает. Никакого прибытия межпланетного Харона, скажем, на Луне, он там ожидать не будет. Кстати, Харона ждать не надо. Он точен, как атомные часы, и появляется сам, как только космический час смерти у каждого из нас пробьет. У каждого кармический час. Каждый умрет тогда, когда, так сказать, ему, согласно закону кармы, отмерено. На эту тему поговорок у народа много. Пока длится земная эволюция, человек нашей Земли после окончания космического срока очередной жизни покидает физический мир и переходит в более тонкие области нашей планеты, в ауру своей собственной, но не чужой планеты. И здесь же продолжает свое дальнейшее существование человек, но в иных материально-энергетических условиях. Западная наука, в том числе и российская, в наше время уже признали, что, оказывается, смерти нет. Человек существует бессмертное. Сбросив физическое тело, он продолжает существовать. Земной человек не может продолжить жизнь свою после земной смерти на каких-то других планетах. Нас там никто не ждет. И мы своей энергетикой не созвучны с энергетикой других планет. Поэтому туда никак не можем попасть. В тонкий мир Марса, например, мы не попадем. Ибо астральная оболочка Марса формировалась не желаниями и чувствами землян, а желаниями и чувствами марсиан. Точно так и на других планетах. Каждый день на Земле люди рождают массу всяких желаний, эмоций, чувств, мыслей. И вот они все никуда не исчезают. Они принадлежат вот тому самому родителю, который их создал. И они все рядом с ним. Вот у этих энергий в мире невидимом есть только один магнитный центр притяжения. Это наша земная аура. В мире желаний того же самого Марса, Венеры, Урана и так далее нет мыслеобразов нашего земного ума, нет астральных образов наших с вами чувств и желаний. Вот именно эти мыслеобразы наши собственные как раз и станут средой обитания, нашего обитания после смерти. Вот человек, например, думал о чем-нибудь постоянно, о чем-то размышлял и днем, и ночью. Вот это и будет там его окружать. Все очень просто. Планета Земля дала нам еще пока далеко не все, на что она способна. Демонстрация силы, возможностей нашей Земли еще будет продолжаться, когда мы будем существовать с вами уже в тонком теле. И чаша земной жизни после смерти на Земле еще пока до конца не испита нами. Пока человек живет на Земле в физическом теле, его астральный двойник соединен с физическим организмом энергетической пуповиной, то есть шнуром, светящимся желтоватым или голубовато-серебристым светом. Этот энергошнур очень эластичен, может растягиваться, правда, на небольшое расстояние. Все это уже зафотографировано, исследуется, только, правда, пока это все на низком уровне еще. Состоит он из вращающихся частиц в очень широком диапазоне частот. Именно через эту пуповину к физическому телу, а также от него, проходят различные ощущения. Как только человек умирает, то есть избавляется от своего физического скафандра, первое тело, в котором каждый из нас себя ощутит, будет именно астральное тело. Это в том случае, если человек нажил себе массу сильных страстей, сильных привязанностей к материи вот этого мира, плотного мира, физического мира, мира плотной материи. Если человек здесь что-то любил, очень сильно вот это материальное, он застрянет в астральных сферах тонкого мира. Христианские святые по этому поводу говорят, что такого человека ожидает астральное воздушное мытарство, как они говорят. Человеку в этом призрачном астральном теле придется какое-то время жить в нижней особой области тонкого мира, который называется Кама-лока. Кама-лока. Лока – это место, кама – это желание. Это место сильнейших желаний. Хотелось бы здесь вот вспомнить французского астронома, исследователя таинственных явлений человеческой психики, а также исследователя разных проявлений потустороннего мира. Это писатель 19 века Камил Фламарион. Он, кстати, был одним из друзей Елены Петровны Блаватской. Вот если что-то Фламариона встретите где-нибудь, книжечку, иногда продается, есть такая книжка, «Неведомая» называется. Почитайте, приобретите. В своих научно-популярных романах и рассказах Фламарион приглашал мысленно попутешествовать с ним в ментальном теле, в межзвездном пространстве и посетить другие планеты, где он уже много раз бывал в своем ментальном теле, без всяких ракет, без всяких спутников. Он призывал мыслить людей, мыслить об иных мирах, хотя бы допустить возможность разумной жизни в ином виде. Мы же кроме физического тела никакой другой жизни себе представить не можем. Вот насколько ограниченное у нас так называемое мышление. Он призывал развивать воображение, творческую силу мысли. «Хорошо уходить иногда таким образом в небесной области», – пишет Фламарион. «Душа владевает лучше сама собой и в уединенных размышлениях глубже вникает в мировую действительность. Зная о сокровенных законах человеческой эволюции, о бесконечности совершенствования разума и сознания, Фламарион говорит, судьбы наши не заканчиваются на этой земле». Примерно через полвека другой такой же устремленный к звездам человек, звавший человечество с собой туда же, в космос, скажет об этом несколько иначе. Эдуард Константинович Толковский. «Земля – колыбель человечества», – говорил он, – «но нельзя же всю жизнь жить в колыбели». А теперь несколько слов об инопланетянах и космонавтах, на этот раз российских, конечно. Вот человек в 20 веке побывал на Луне. В конце 20 века были разработаны проекты полета на Марс. Они сейчас продолжают разрабатываться, американцы разрабатывают. Россияне уже думают на эту тему, европейцы. Наверное, человек вступит на почву Марса скоро, если в подобные планы не будут внесены существенные космические коррективы со стороны создателей нашей Солнечной системы. Разрешат ли высшие силы полететь нам на Марс? Это уже другой вопрос. Но даже если такой полет состоится, он, конечно, станет сенсацией и замечательным достижением, но только для физической науки, и техники. Но совсем это не будет нечто новым для Земли и для человечества. Из восточной мудрости, из древней и современной, мы знаем, что космические путешествия в другие миры, на другие планеты, к другим обитателям космоса, дальнего и ближнего, такие путешествия возможны без всяких космических кораблей. Человек-мыслитель летит в космическом пространстве в своем истинном облике, в огненном, овалообразном теле. Это тело не имеет ни рук, ни ног, ни легких, ни крови, все это ему не нужно. В будущем мы в таких телах с вами будем летать. Через космос летит человек-мыслитель в своем ментальном теле. Но у такого космического путешественника ментальное тело должно быть очень высокоразвитым. Но, к сожалению, ментальное тело развито только у единиц среди земного человечества. От великих космических учителей, строителей нашей Солнечной системы, мы знаем, что в своем ментально-огненном теле многие адепты и архаты посещали и по сей день посещают любые планеты нашей Солнечной системы, как видимые, так и невидимые. Кстати, невидимых планет в нашей Солнечной системе в 5-7 раз больше, чем видимых. А сколько видимых у нас планет? 7? 9? Ну вот умножьте 7 хотя бы на 7. Сколько? Всего должно быть в нашей Солнечной системе планет 49. Но из них, мы с вами знаем, там 7, 8, 9, 10, не больше. Обитатели духовного центра Земли, на востоке его называют Шамбалой, обитатели духовного центра Земли, даже находясь еще в физических телах, потому что они могут и в физических телах быть, и без физических тел, они используют эти тела, когда надо, как, скажем, скафандр использует водолаз, когда ему надо опуститься. когда вот к нам сюда надо опуститься, они надевают тело. Могут на время покидать эти тела, посещать другие миры. А мы с вами можем тело покинуть? На время куда-нибудь слетать? Но почему это? Мы каждую ночь оставляем тело и летаем в тонком мире нашей планеты. Вы что, товарищи, опомнитесь. Вы каждую ночь летаете. Только какие-то топчутся около своего тела, любимого, дорогого, с которым расстаться никак не могут. Кто-то немножко дальше от него отлетит, его кто-то напугает, он вернется обратно. И в холодном поту думает, ой, ничего себе. Вы что, вспомните, что вы делаете ночами? И почему вы ничего не помните? Редко кое-кто там помнит какие-то там, понимаете, события. Но это тоже есть веские основания. Все эти вещи давно бы надо изучить. Иногда отсутствие высших существ, которые с нами занимаются долгое время на нашей Земле, может быть довольно длительным. Самосознающие. У нас, кстати, пока не самосознающее сознание с вами, но уже мы себя осознаем. Каждый считает себя кое-чем, да? Каждый себе говорит «я» или не говорит. Все, стали говорить «я»? Каждый говорит «я». Вот там, понимаете, ребенок, ему там еще сколько? Только буквы начал выговаривать, уже «я», да? Поначалу он там «он» говорит и так далее. Так вот, самосознающее высокоразвитое сознание, преодолевшее тяготение земной ауры, может летать в космосе, бесстрашно устремляясь в неведомое, пересекая границы миров. Но это тот, кто преодолел тяготение земной ауры. А мы же в подавляющем большинстве земное человечество и каждый человек, он настолько привязан к ауре нашей Земли, что пока ни о каких полетах. Но можно путешествовать, не только перемещаясь в космосе, скажем, нашей Солнечной системы, в своем ментальном теле. Можно, живя на Земле, находясь в физическом теле, перемещать свое сознание в иное состояние, путешествовать в нем, в другие земные, скажем, исторические времена, даже очень-очень отдаленные. Можно перемещаться внутри огромных накоплений собственного сознания. У каждого человека за плечами тысячи, десятки тысяч воплощений в разных мирах, в разных образах. Разными животными мы были, и на других планетах мы жили. Каждый из нас старше вот этой Земли. Ну, об этом знаете, да? Земли еще не было, мы с вами существовали на Луне до этого. 4,5 миллиарда, как возникла Земля. Вот в то время мы переходили с вами на эту Землю. Читайте «Тайную доктрину» Лены Петровны Блаватской. Там все это описано. Пора бы всем это знать. Так что накопление у каждого из нас буквально колоссальное. Каждый человек – это потенциальный Бог. Каждый из вас в потенциале – это создатель планет, звездных миров. А мы тут всякими мерзостями занимаемся. Феномен фантастических состояний сознания представляет огромный интерес для научных исследований. Вся психика земного человека совсем не изучена. А тем более совершенно неизвестно, что происходит с психикой человека, когда он выходит за пределы земной ауры, земной атмосферы. Что происходит с ним, когда он находится в состоянии невесомости? Ведь человек-то переходит в другую реальность. Вот сейчас космонавты летят на нашу орбитальную станцию, она 300 километров с лишним над Землей. Там постепенно мы приближаемся к краю ауры нашей планеты. И вот там начинаются странные вещи с космонавтами. Вот этот кусочек, это взят фрагмент, это взят из беседы корреспондента газеты «Труд» с космонавтом-испытателем Сергеем Кричевским. Уже сообщалось о том, что он действительно член Академии космонавтики имени Циолковского, кандидат технических наук. Материал назывался, он уже печатался, «Кошмары на орбите». И началось с того, что когда Кричевский готовился к полету на орбитальную станцию, его товарищ, до этого проведший на орбитальной станции полгода, ну помните станцию «Мир», которую потом бросили в этот самый Тихий океан, там, другую построили. Так вот этот самый товарищ, который провел полгода на орбите, сказал Кричевскому строго конфиденциально, чтобы никто не слышал: «Не удивляйся, Серега, если увидишь вдруг что-то необычное там, какие-то невероятные вещи, которые будут выглядеть очень и очень реально». Хотя беседа была заглавлена «Кошмары на орбите», надо сказать, что это заключение дала корреспондент которым нашло отражение ее личное, эмоциональное. А вот заключение самих космонавтов о том, что с ними там происходит, что они переживают, называется совсем другим словом. Они говорят, что они просто кайф испытывают необыкновенное. Сергей Ключевский рассказывал, что многие советские, затем российские космонавты, пребывая на орбите, сталкиваются с поистине фантастическими явлениями, с видениями, грезами наяву и снами наяву. Человек вдруг претерпевает одну или несколько трансформаций, то есть преображений, неожиданно превращаясь в какое-то неизвестное, скажем, животное или в какое-то неизвестное существо. Если в животное, то буквально ощущает в шкуре этого животного себя. Может пересчитывать там эти самые, на своей шкуре, всякие трещинки, понимаете, и так далее. Перевоплощения, а правильнее сказать, пребывание в иных состояниях, могут продолжаться сколь угодно долго. Космонавт бродит по неизвестной планете, общается с другими ее обитателями, как будто все родное для него. А потом он становится чем-то иным. Скажем, переселяется в тело существа из другой эпохи, с какой-то другой планеты, мгновенно осваивая новый язык, привычки, обычаи того места, где он оказался. Абсолютно неизвестный для него мир он воспринимает в тот момент как нечто вполне реальное и родное, привычное, родное. Никакая космическая техника не способна так переносить человека в пространстве и времени. Путешествие своим сознанием в беспредельной памяти природы – это путешествие именно вне времени и вне пространства. Ведь тонкие и высшие миры не имеют того, что мы с вами называем физическим временем и физическим пространством. Там этого нет. Одновременно космонавты, побывавшие в подобном состоянии, как выяснил Сергей Ключевский, определяют это как некий идущий извне мощный поток неизвестной информации, в который попадают космонавты. Что по этому поводу думает современная наука на стыке двух эпох? К сожалению, она, наука Запада, об этом ничего не думает. К тому же космонавты боятся делиться своими орбитальными переживаниями с медиками и учеными. Поскольку это архиученые, прагматичные научные братья, в силу своего бесстыдного невежества в этих вопросах, объявят космонавтов сумасшедшими. Другого ничего не будет. А ведь для работы в космосе отбирают, как известно, не только выносливых людей, не только высоких профессионалов, но еще и люди отважных, к тому же психоустойчивых. И вдруг на тебе, космонавт сумасшедший. Некоторые собеседников Ключевского вели дневниковые записи своих фантастических похождений в иных мирах. Но как ни пытался Сергей Владимирович Ключевский уломать товарищей, показать эти записи ученым, опубликовать их, следовал категорический отказ. Похоже, что космонавты конца 20 века, начала 21-го, не доверяют узкоматериалистической примитивной науке нашей планеты. Космонавты знают, что последует за их столь необычным признанием. Здесь не следует ожидать смелого, без предрассудков, грамотного, осторожного исследования странного явления на орбите учеными. Здесь будет совсем другое. В лучшем случае космонавтов ждет дисквалификация. Единственное, что могли космонавты, так это делиться вот всем этим пережитым друг с другом, строго по секрету, предупреждая товарищей, которые впервые выходят на орбиту туда. Вот интересно, те, которые по 20 миллионов заплатили, пассажиры, да? Кое-кто летал же там уже. Вот их предупреждали или нет? Наверняка они что-нибудь тоже там пережили. Эти крутые. Где же бесстрашие науки, которая возомнила себя наукой, если даже самые бесстрашные, то есть космонавты, не доверяют ей? Космический учитель земного человечества, будучи однажды в облике царя Соломона, как-то сказал: «Доколе невежды будете любить невежество, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Почти за 1000 лет до рождения Христа, многострадального логоса нашей Солнечной системы, были сказаны эти слова. Почти за 3000 лет до начала космической эры это было сказано. Неприходящая и вечная мудрость космических учителей высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. Легковерие, конечно же, плохо. Суеверие еще хуже. Но еще хуже, когда сознание погружается на самое дно невежества, в отрицание и скепсис. Если эта болезнь заражает ученого, то от него уходят возможности постижения сути вещей и явлений. Зараженный отрицанием ученый будет, как Фома неверующий, верить только тому, что сможет сам пощупать рукой своей. Для такого только то и действительно, что для его тела чувствительно. Вот такой отрицатель, если даже он станет очевидцем чего-либо необычного, связанного с проблемой сознания, скорее предпочтет засадить себя в психушку, чем пробить скорлупу и вылезти из куриной плотской очевидности в истинную космическую реальность. А всего вот этих гигантских реальностей, то есть невидимых миров, как учит космическая наука, 7 миров, и для познавания каждого из них эволюция предоставила человеку Земли 7 тончайших инструментов, 7 разновидностей сознания, 7 состояний единого сознания. Но отрицатели, где бы они ни окопались, бронированный лоб, как говорят, поэтому к ним, с такими опытами, о которых поведал читателям труд один из космонавтов, даже и подходить не имеет смысла. Конечно, когда-нибудь, совершенствуясь, одухотворяясь, земной человек научится, как это уже давным-давно умеют делать высокие сущности, научится сознательно проникать в тонкие миры, хотя бы нашей собственной планеты, и путешествовать в океане беспредельного сознания, посещая слои, созвучные уровням сознания его собственного. Если у нас сознание не развито и не соответствует, скажем, тому или иному миру, мы туда попасть не можем. Все строго согласно закону созвучия, закону подобия, подобное к подобному. Насколько развило себя сознание, вот тут только туда и попадешь. Придет время, и человек научится так свободно перемещаться по уровням своего сознания, как свободно перемещается он сегодня в залах, скажем, музея, когда переходит от одной эпохи к другой. Или как легко по желанию писателя, чей роман человек читает, он переносится в своем воображении от одного эпизода к другому, от одного впечатления к другому впечатлению. И чем более ментально развит человек, но ментально быть развитым мало, надо еще быть духовно развитым. Так вот, чем более развит человек, и ментальный, и духовный, тем в более высокие, более тонкие слои многомерного пространства Вселенной способно проникать его сознание. И чем выше, чем ближе это сознание к сферам духа, тем больше ощущение реальности сопровождает все переживания. Так говорит сокровенная наука наших старших космических братьев. Пока человечеством старого мира освоена только реальность нашего физического мира, и пока земляне после выхода из животного царства овладели только трехмерным земным состоянием сознания. А вот оно дает самые грубые, самые приблизительные представления о вещах и явлениях. Они очень далекие пока от истинной сути вещей. Вот этот уровень сознания скован жесткими физическими оболочками у нас. И вот такое сознание наше пока не может вырваться из условных рамок иллюзий физического времени. Причем наше сознание ощущает себя комфортно только тогда, когда вот это вот условное время разбито на 3 осколка. Как мы их называем? Прошлое, настоящее и будущее. Вот у нас 3 осколка времени. А для высших существ такого нет. Для них оно вечное и не делится ни на какие осколки. Земное состояние сознания признает только ту реальность, которую может пощупать. Поэтому мы ограничены с вами в пространстве. Такой человек может передвигаться лишь по 3 жестким направлениям, которые называются длиной, шириной, глубиной. Такое сознание не может знать, как двигаться одновременно по всем направлениям, расширяясь в пространстве. Но мы можем двигаться только в одном направлении. Либо туда, либо сюда, либо туда, либо еще куда-нибудь. А вот как двигаться сразу во всех направлениях? В сразу во всех направлениях. Или вот у нас трехмерное пространство. Длина, ширина, высота. А соседний тонкий мир, он четырехмерный. Как себе представить другую меру, четвертую? Подумайте над этим. Как, например, двигаться в глубину материи к духу, погружаясь во все более тонкие сферы материи? Вот это будет четвертое измерение. Движение в глубину. Вот мы можем вот эту комнату, видите, да? Молекулу представить, увеличить до размеров этой комнаты. Вот молекулу любого вещества. Молекулу, состоящую из, так сказать, там, 10, 20, там, 50 атомов. Вот взяли, увеличили молекулу до размеров. Вот мы движемся с вами в глубину уже. Теперь взяли атом вот этой молекулы, которую увеличили до размеров этой комнаты. Теперь атом взяли, увеличили. Обнаружили там что? Элементарные частицы, из которых он состоит. Теперь взяли элементарную частицу, увеличили до размера вот этой комнаты. А там обнаружили, оказывается, еще там какие-то частицы. И им конца нет. Каждый раз все больше, больше, все тоньше, все тоньше. Вот это вот начало четвертого измерения. Так вот, наше ограниченное сознание очень быстро зарастает невежеством. И к нашему сознанию очень трудно, порой совершенно невозможно достучаться. И вот к такому сознанию, как мы видим, даже космонавтам страшно обращаться. Вот такое сознание, как крот, боится света знания. В новой эпохе, которая наступает, хотим мы того или нет, она нас спрашивать не будет. Она наступает. Вот такому окаменевшему сознанию места не будет, в научных лабораториях в частности. К чему привели все многочисленные попытки науки связать, соединить, определить все феномены органической жизни лишь к простым физическим и химическим проявлениям, спрашивала Елена Петровна Блаватская за 100 лет до вот этой беседы в газете «Труд». Обычно это приводит к спекуляциям, к простым мыльным пузырям, которые лопались один за другим, прежде чем ученые имели возможность открыть истинные факты. Но ведь все это могло быть избегнуто, и прогресс знаний продвигался бы гигантскими шагами, если бы только наука и ее философия воздержались бы от принятия гипотез, основанных только на одностороннем знании этой так называемой материи, то есть грубой материи. Вся жизнь настоятельно требует от земного человека расширения сознания, требует ускорения мыслительных процессов, требует изменения направления мышления. Жизнь человека, как говорят великие учителя, может быть освещена всесторонне только при условии понимания нашей жизни, жизнью тонкого мира нашей планеты. Вот в жизни тонкого мира мы с вами принимаем участие непрестанно. А как мы принимаем участие там? Вот у каждого массы всяких желаний, да? Всяких страстей. Вот это хочу, это не хочу, вот того хочу и так далее, и так далее. Вот это мы как раз вот этими своими хочу, своими страстями действуем в тонком мире нашей планеты, в ее ауре. А когда какое-то мышление у нас, какие-то мысли, это в ментальном мире нашей планеты мы работаем с вами. Так что мы постоянно живем в трех мирах нашей планеты. Так это же надо изучать каждому, не только ученым. Вот этот мир, в котором мы живем, это не только физическая среда. Мир, в котором постоянно живет человек, не только тот, что видится физическими глазами, слышится физическим ухом, который можно пощупать. Вот этот мир имеет менее плотную, чем физическая, скажем, материя. То есть более тонкие оболочки, более тонкие, разных степеней разряженности. Вот эти сферы невидимы для грубого физического глаза. Но это совсем не значит, что каждая из этих сфер не наполнена жизнью так же, как и наша среда обитания. Вот в трех мирах мы с вами живем. А известно, что в трех мирах нашей планеты и вообще планеты выдерживает нагрузку в 60 миллиардов людей. Вот сейчас живет у нас в физическом мире сколько? 6 миллиардов там с половиной, да? А где остальные 53-54 миллиарда? Они находятся в тонком и огненном мире нашей планеты. Вот они периодически сюда приходят, уходят, вот как мы пришли, скоро уйдем. Другие придут. Все крутится, вертится. Зачем? Цель одна. Развить сознание. Планеты, звезды, вселенные создаются для того, чтобы разумные существа могли развивать свое сознание. Да вот надо эти вопросы изучать. Слава Богу, дано нам немало на эту тему литературы. Мы все находимся с вами в преддверии грандиозного огненного очищения. Очищения планеты и человечества. Огненного переустройства нашей Земли. Раз планета проходит четвертый круг, глобусный круг четвертый, это как раз время, когда нам надо с вами освоить четвертую стихию. Ну, вы знаете, что есть четыре стихии – земля, вода, воздух, огонь. Вот в четвертом круге мы должны освоить с вами четвертую стихию – стихию огня. В третьем круге мы осваивали стихию воздух, а в этом – стихию огня. Поэтому здесь у нас много огненного. А сейчас еще и огненное переустройство нашей планеты. Кстати, смены рас тоже. То водой смывается все, то огнем все уничтожается. Вот переход от четвертой расы к пятой, в которой мы с вами живем. Помните, там все время потопы были, да? Потопы. Вы что, не помните, да? Да всех нас же там топило, туда-сюда гоняло. Каждого из вас тоже, да? Вот сейчас обычно водой смывается, потом что? Огнем. Вот сейчас огненное, так сказать, такое будет очищение. Зачем очищение нужно? Ну, чтобы мусор всякий двуногий убрать. И вообще загажено все, тут дышать нечего же. Все надо очищать. Планета будет очищена от всего, что мешает дальнейшему развитию. Зарождающейся новой шестой расы. А в каждом круге раз семь. Вот сейчас мы в пятую доживаем расу, начнется шестая. На сей раз, в отличие от всех предыдущих смен расовых состояний сознания, перевод стрелок космических часов будет, как говорят древние предания, очень быстрым. Перевод стрелок очень быстрым. Переход от темной к светлой эпохе на этот раз будет уникальным в истории земного человечества. Невиданным со времени получения человечеством искры разума с самого начала развития самосознания. Старый мир под воздействием космического огня будет выжигаться из ауры Земли, и уходящая раса звериных эгоистов, живших захватом и насилием, вот эта уходящая раса больше не сможет удерживать власть над людьми. Стрессовая среда, в которой под ударами стихии окажется современный человек, желая войти в новый мир, стрессовая среда, обратите внимание, очень поможет ему быстро осознать многие вещи, которые долгое время до его сознания не доходили. А что это говорит стрессовая среда? Видите, катастрофы разные, да? Видите, там ураганы, цунами, понимаешь, землетрясения. А говорят, что будет еще страшнее. Для того, чтобы все что? Поняли, что живут неправильно. Ты сейчас слушаешь он передачи, там, «Последние известия», там сплошь один перечень что? Убили, зарезали, взорвалось, там воюет, понимаете, там кого-то утопило, кого-то, понимаете, там тряхануло где-то, вулкан там, где-то землетрясение, ураган. Жара страшная в Калифорнии, там сколько, 100 тысяч человек погибло, вот передавали. А прошлый год где там вот? В Италии, во Франции 11 тысяч погибло от жары людей. Вот эти вещи надо все-таки знать. Сознание людей, переживших великий переход в эпоху огня, очистится от многого. От чего? От того, что сделала жизнь на Земле невыносимой. Старая карма. А что такое карма? Карма – это накопление, накопление. Вот что накопил, с чем сюда пришел? Если долгов много накопил, значит, надо что? Рассчитаться за них. Что-то хорошее накопил, значит, получишь что-то хорошее. Так вот, старая карма будет завершена. Новое будет слагаться новым сознанием. Наступит время, когда древние мудрецы снова станут с радостью воплощаться среди нас. А народ наконец-то будет возглавляться умными, высоконравственными правителями, которые не будут драться в госдумах там и морды друг другу бить. Или сколько времени могут решить, кому же там власть отдать, да? Жирный пирог делят, то тут, то там. Так вот, наступит время, когда народы будут возглавляться умными и высоконравственными правителями, назначенные не толпами невежд посредством так называемой демократии, а назначенные высшими силами, то есть великой иерархией света нашей Солнечной системы. А до этого времени все время назначались черной иерархией. Что это за черная иерархия? Надо же тоже эти вещи знать. Ну вот если вы Петрова смотрели, генерал-майора, да? Кто смотрел там? Надо изучать эти вещи. Вот как раз он там говорит о том, что такое черная иерархия-то. Очень здорово там объясняет. При изменении мышления, расширении сознания изменяется весь энергетический состав человеческого организма. И вот как расширенный луч, луч света, освещает гораздо большее пространство, так и человек с расширяющимся сознанием охватывает гораздо большую часть мира, чем человек, у которого сознание не развивается. А что такое развитие сознания? Что это такое? Это что, нахватался, накупил книг, начитался, и ты развил сознание, что ли? Насмотрелся телевизором, Discovery там и так далее. Что это? Расширение сознания? Нет. Надо собирать знания, но в первую очередь надо такие знания собирать, которые ты, используя в работе над собой, улучшаешь себя. Вот именно улучшение себя и есть расширение сознания. Через быстро расширяющееся сознание, изменяясь энергетически, становится огненным центром, очищающим окружающее пространство. Он становится как бы своеобразным духовным магнитом, который притягивает души, ищущие знания. Обозревая такой крохотный отрезок человеческой истории, а у нас же исторический период сколько всего насчитывает времени? 6 тысяч лет максимум, там 5-6 тысяч лет. Ну, церковники говорят, что весь мир был сотворен 7 тысяч лет назад, да? Но сейчас уже никто этим бредням не верит. Но вот этот исторический период, он назад туда простирается не больше, чем на 5-7 тысяч лет. А что дальше было, никто не знает. А кто такие никто? Ну, это наша же наука, да? Они говорят, что дальше ничего не известно. Оказывается, люди там жили назад и 100 тысяч лет, и миллионы лет назад. И оказывается, мы с вами стали разумными существами 18 миллионов лет тому назад. А что наука на эту тему говорит? Да ничего пока она не говорит. Не мучит, не телится, как говорится в этом плане. А все это описано, все это дано космическими учителями. Но наши ученые должны изобрести свой велосипед. Сейчас многие начинают понимать, что этот велосипед изобрести не удастся. В конце 19 века великие космические учителя, или как на Востоке их называют, Великое Гималайское Братство Учителей Света, дал землянам уникальный синтез всех ранее даваемых учений, тайную доктрину об эволюции космоса, Земли и человечества, и венчающее ее учение Агни-йога. Агни-йога – это космическая живая этика. То есть в живой этике или в Агни-йоге – это космическое учение о этике. А что такое этика? Этика – это наука об отношениях. Вот как я, например, должен относиться к людям, как относиться должен к природе окружающей, к животному царству, растительному царству, к планете, к космосу, к человечеству, к высшим существам. Вот это наука об этом, космическая этика. Приступая к изучению основ универсального учения, мы не должны забывать, что учение свыше людям дать мгновенно нельзя. Его приходится вливать постепенно, капля за каплей. За все время жизни земного человечества истина никогда не была выдаваема полностью ни одному народу, ни одному человеку. Единое сокровенное знание всегда давалось малыми капельками. Но даже вот эти микродозы эзотерических знаний усваивали земными людьми с огромным трудом. А Христа даже за это распяли, за то, что он пытался дать знания. Он за это пострадал, больше ни за что. И никогда эти знания не были усвоены в полной мере. Тем более сплошь всем человечеством не были усвоены. Прозреть истину, строить на ней свою жизнь, оказывалось под силу только единицам среди миллиардов. Зато история народов и религий свидетельствует, как всегда искажались великие истины, даваемые свыше. Искажались порой до такой степени, что свет, заключенный в этих учениях, в конце концов огрублялся до окаменелости и превращался во тьму. Каждая из ныне существующих ограниченных религий претендует на исключительное место среди других, таких же искаженных религий, тем самым совершая большую ошибку, уверовав в свою богоизбранность. Ни одна из современных религий не хочет признать, что все земные формальные религии в своей-то сути едины, и что единый источник всех религий существует на Земле испокон века – Вот в этом сатанинском упорстве скрыт корень гордыни, невежества, эгоизма и слепой веры, который принес человечеству разъединение, очень много страданий, что эта боль не утихает давно уже и многие века не утихнет. Вот такое глупое упорство в некой истинности нашей веры. Вот сектанты говорят, вот наша вера самая истинная. Пришли ко мне эгоисты и давай меня агитировать. Вот у меня вера стопроцентная, понимаешь. Потом баптисты пришли. Нет, говорят, у меня стопроцентная. Я говорю, ребята, ну вы разберитесь в конце концов. Где, у кого самая истинная это? Церковные, значит, эти православные говорят, нет, у нас самая истинная. Католики у нас говорят самая истинная. Мусульмане, мы самые правоверные. Эти кричат, да нет, мы самые православные. Мы только правильно славим. А вот они неправильно. Вот так вот собачатся между собой. Вот это глупое упорство в некой истинности нашей веры породило чувство превосходства одного народа над другим, воспитало у сильных народов желание повелевать сначала слабыми, иноверными, а затем единоверными. Ну, сейчас богоизбранный народ. Вот евреи сейчас считают богоизбранными, да? Те там считают себя, там эти еще и так далее. А раз ты считаешь себя богоизбранным, значит, ты якобы обязан над всеми остальными командовать. А раз так, то это не обходится без агрессии, без насилия. Великие учителя Земли и строители нашей Солнечной системы никогда такому не учили. Они, правда, не имеют права, космического права, вмешиваться в карму полуживотных землян. Но в то же время они ни на одно мгновение не оставляют человечество без зримой, а чаще незримой помощи. Пространство над Землей напряжено их зовами, их призывами. Люди, опомнитесь, что вы тут творите? Мы бы давно перерезали друг другу глотки, все бы начисто, никого бы не осталось, если бы не они. Вот силы тьмы планировали Третью мировую войну начать. Ну, после Второй мировой должна же была Третья быть, да? Свыше поставили ультиматум, никакой войны больше вам не разрешим. И нет пока ее. И сказано было, что мелкие, так сказать, столкновения еще будут, они есть, да. Сколько времени прошло после 45-го года? Умеете считать? Ну, вот видите, нету Третьей мировой войны. Ее и не будет. В 20 веке человечество увлеклось проблемой поиска инопланетных цивилизаций. Ну, об этом, наверное, слышали, читали. Вон Discovery смотрите иногда, да? У кого кабельное телевидение есть. Человечество пытается понять, например, что такое НЛО. А вот темные главари человечества и их ученые занялись серьезно поисками братьев по разуму. А что их искать-то? Духовный центр Земли, на Востоке называют ее Шамбала, очень давно основан этот центр. Основан высоко развитыми инопланетянами, еще незапамятные допотопные времена, 18 миллионов лет. Но глобальной правящей темной мафии высокоразвитые братья по разуму не нужны. Ей нужны такие же темные, злобные братья по разуму, как она сама, которые помогли бы ей уничтожить все высокое и светлое на Земле. Но таких до сих пор не нашли. Зато затрачены миллионы долларов на создание, так сказать, мощных радиотелескопов и так далее и тому подобное. Кстати, книги, данные космическими учителями через своих великих вестников, через людей, почитаемых народами во всем мире, выпускаются современными издательствами, многотысячными тиражами, почти на всех языках нашей планеты. Но черные иерархии земных правителей вот эту всю литературу умышленно не замечает. Где бы вы слышали, чтобы один президент или один какой-то высокопоставленный чиновник сказал нам с вами о живой этике? Или о тайной доктрине хотя бы? Где? Им все это не нужно. Кагабисты вот до 85 года усердно охотились за всем этим и все это уничтожали. Земные владыки человечества ищут каких-то других инопланетян в небе, затрачивая на это громадные средства. Тому, кто отвергает помощь свыше, помощь для просвещения нашего животного ума, Христос мог бы повторить то же самое, что Он сказал кровожадным иудейским попам, которые отдали Его на казнь, которые отвергли Его учение 2000 лет тому назад. Что Он им сказал? «Кто из вас обличит Меня в неправде?» Он их спросил. «Если же я говорю истину, почему вы мне не верите? Кто от Бога, тот слушает слова Божии, и они его привлекают, он им верит. Вы потому не слушаете, потому что вы не от Бога. Вот так он сказал иудейским попам. Широкое распространение знаний может переродить земной мир. Знание может делать чудеса. Каждый успех зависит от знания. И если где-нибудь неудача, то, стало быть, где-то вкралось невежество. Потому скажем, знание выше всего. Где есть знание, высокое знание имеется в виду, никакое попало, там явление красоты. Когда люди примут понятие учителя, тогда подготовится новая ступень развития сознания, новая ступень эволюции. Очень много теряет человечество от этого неприятия. То есть человечество не хочет учиться. Учитель не нужен никому. Но в то же время у каждого человека, раз он не хочет светлого учителя, у него обязательно есть темный учитель. Святое место пусто не бывает. Если человек не ищет учителя светлого, то неизбежно обязательно будет темный учитель у него. Хочет он того или не хочет. Таков закон. Явление грозного времени образумит многих и утвердит новое начало. Эти слова сказаны великим учителем в первой трети 20 века. Новая эра человечества начнется именно с осознания невидимого мира и контактов с дальними мирами, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы. Новая эра. Юпитером, Венерой, Ураном и другими. А когда умирала Баба Ванга, она сказала, что первый контакт с инопланетными цивилизациями у нас будет в 2133 году. Ну, с настоящими инопланетянами. Не теми, вот, которые нам рассказывают в бульварной макулатуре. Всякие там зеленые человечки, там, жуткие физиономии, голову там в виде ведер, там, руки длиннее ног там, и так далее. Вот эти инопланетяне – это не инопланетяне. Это разная нечисть из тонкого мира. Они любой вид могут принять, лишь бы нашего брата оболванить. Ну все, на этом мы закончим сегодня. Я и так вас слишком задержал. В следующее воскресенье в 3 часа. Причины болезней, истоки болезней. Врач будет читать вам лекцию. О тонких причинах возникновения болезни, о нервных центрах. Негативные мысли и эмоции – основная причина болезни. Отрицательные свойства характера формируют болезни у человека. Отчиначальной жизнедательной энергии. Что такое болезнь? Болезнь, оказывается, для многих это учитель. Сердце – это проводник высшей любви, накопитель психической энергии. Открытое сердце – признак человека новой эпохи. Ну и так далее. Желаю вам успехов.